боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана, и говорить мы сегодня будем о связи родителей и детей. И это не о том, как играть или о чем разговаривать с ребенком. Нет, мы обсудим более глубокие темы. Почему ребенок боится, обижается, проявляет агрессию, жадничает, откуда возникают истерики и как с ними бороться? Почему ребенок может вдруг заявить, что он от вас уходит или что его никто не любит? Об этом мы поговорим с психологом, психотерапевтом, автором блога о детско-родительских отношениях «Ложка меда» Натальей Преслер. Давайте разберем, что же такое связь с ребенком. Это понимание ребенка без слов, это понимание родителя со стороны ребенка. Как это стоит понимать, связь с ребенком?
Связь с ребенком — это контакт, при котором ребенок не боится выражать свои эмоции родителю и не боится выражать негативные эмоции, например, страх, гнев, обиду, грусть. Все эти эмоции, они тяжелые. И если создана такая атмосфера доверия между родителем и ребенком, то ребенок не боится их выражать родителю. Он понимает, что родитель меня может услышать, не наказать, не отвергнуть, что это безопасно выражать такие эмоции при нем. И вот это, собственно говоря, и есть связь. Ребенок, конечно, может не всегда мочь это делать, да, есть какие-то вещи, которые совсем страшно сказать. Но в основном, если он это делает, то это говорит о связи. И такие косвенные признаки, подтверждающие связь, это то, что с ребенком можно договориться, и то, что родитель не чувствует, что отношения похожи на борьбу. И родителю кажется, что вот если он сейчас ребенка не додавит, то это все конец. Ребенок вырастет беспредельщиком, он не уважает там мать, отца и прочих товарищей. Это уже про отсутствие связи или про ее прерванность. И сама эта связь, она на самом деле образуется довольно рано. Еще начиная с того момента, когда мы рожаем ребенка. Были исследования, проведенные, если не ошибаюсь, там около 80-х даже годов, которые говорят о том, что первые 24 часа после родов очень важны с точки зрения контакта и связи родителей и ребенка. Если родитель держит ребенка в этот момент на руках, причем как мать, так и отец, это очень положительно влияет на то, какая связь между ними будет в будущем. Конечно, бывают разные ситуации, да, например, там тяжелые роды и так далее, ребенка сразу забрали. И здесь не стоит сильно переживать из-за того, что вот этого не сложилось, потому что, в принципе, первые полгода контакт тоже устанавливается между матерью и ребенком, между ребенком и отцом. И этот контакт вот на самом раннем этапе он происходит через физические прикосновения. Первое, то есть когда мы держим ребенка на руках, когда мы гладим его, когда есть контакт кожи с кожей, когда мы можем дать ему пальчик, да, то есть вот все вот эти вот взаимодействия физические, они очень важны. И между ребенком и отцом в том числе.
А вот то, что считается, то, что именно у мамы и у ребенка сильная связь, а у папы и у ребенка не настолько сильная, это на самом деле здесь можно как-то отложить в сторону и сказать папам, что его тактильные какие-то контакты тоже очень важны?
В том, о чем говорят, есть доля истины и довольно большая. Связь, правда, разная, но вот согласно исследованиям, все-таки, если отец в самые первые часы жизни ребенка и потом вот в эти первые полгода имеет контакт физический тоже с ребенком и эмоциональный, то их связь она более крепкая и любовь другая. Но, в принципе, вот то, о чем говорят, это имеет место быть, потому что мать вынашивает ребенка, и между ними есть даже гормональная связь. Те же самые гормоны стресса матери во время беременности или удовольствие, все это впитывает ребенок. И поэтому, конечно, это формирует особую связь и физическую, и химическую, и эмоциональную. Мать чувствует ребенка внутри. У отца, конечно, этой связи нету, и поэтому мужчинам довольно трудно вот в первые моменты после рождения вообще почувствовать этого ребенка. Даже не у всех матерей включается материнский инстинкт, но отцу это еще труднее. В принципе, у нас в культуре, да, есть такие особенности, когда считается, что вот отец может подходить к ребенку, когда тот уже начал говорить.
Часто ведь папы появляются в тот момент, когда он либо пошел, либо заговорил. То есть, чтобы отцы не боялись, что они уже все потеряли, и связь невозможно наладить, то есть все возможно. Даже если он включился в тот момент, когда ребенок уже пошел или заговорил.
Можно, да. Но, конечно, желательно включаться раньше. Причем включаться именно в области вот такого физического контакта, потому что для ребенка он понимает, что он ценный, нужный через прикосновение и от матери, и от отца. Пока он не понимает наших слов, да, мы не можем с ним играть. Если отец может себе вот это позволить быть больше рядом с этим ребенком, это прекрасно скажется на их контакте. Но даже если он подключился там в 3 года, все равно шанс еще есть, потому что мозг дошкольников очень пластичный. И дети с радостью реагируют, если родитель меняет свою стратегию поведения. И даже если, например, первые годы жизни ребенка были окрашены отсутствием контакта, да, может быть, даже какой-то озлобленностью и совсем такими плохими происшествиями, или, в принципе, родителей не было рядом, все равно возможно восстановить отношения. Структура психическая формируется к подростковому возрасту. Это где-то около 14 лет. До 12 лет закладываются основы отношения с объектом. Объектом я называю мать, отца, первых самых важных людей для ребенка. И до 12 лет очень много что можно сделать. Но когда начинается вот этот период предпубертата, сейчас рано дети взрослеют, лет 10 вы уже можете увидеть такие признаки подростковые, там это сделать гораздо сложнее. Поэтому лучше, конечно, вот в дошкольном детстве попытаться установить этот контакт с ребенком.
А вот вы говорите, что связь — это когда ребенок может сказать, что ему нравится, что ему не нравится, выразить гнев, злость. Но ведь не всегда дети выражают это вербально. То есть не все говорят о том, что им не нравится. Очень часто ребенок начинает показывать это в виде истерики, в виде какого-то плохого настроения, раздражения. И вот тут родитель начинает как раз-таки вести себя таким образом, что он не понимает, что происходит с ребенком, и чаще всего начинает его ругать, наказывать. Вот чтобы родители могли отличить, почему случилась, например, та или иная истерика или то иное раздражение у ребенка, что нужно понимать, как нужно наблюдать, скорее, наверное, за своим ребенком.
Вообще, то, что у ребенка в принципе происходят истерики, это очень хороший признак. Это говорит о том, что он не боится, как минимум, выражать вот эти свои чувства.
В каком возрасте? В любом истерике это хорошо?
В возрасте, когда эти истерики положены, так скажем. То есть в возрасте кризисов. Первый кризис жизни — это от года. По-разному у всех проявляется. Где-то в 1,5 года, 2, у некоторых 2,5 даже начинается. Вот такой разброс по времени. В 3 года. Этот период с 3 до 4 тоже — это период истерик активных. И это хорошо, если ребенок в эти периоды сопротивляется, если он показывает истеричное поведение, если его настроение скачет, и он может то смеяться, то плакать. Вот это является нормой. Не норма — это когда ребенок очень тихий, спокойный, он не выражает своих желаний, он не спорит с родителями вот в этот период. Вот это должно насторожить, потому что это говорит либо о какой-то задержке психического развития, либо это говорит о том, что ребенок настолько подавлен, что ему страшно выражать эти эмоции, причем бессознательно страшно, и они опустились уже глубоко внутрь. И это может в будущем влиять на развитие депрессивных состояний, сложности вообще в принципе выражать свои эмоции, сложности строить отношения с окружающими людьми. Поэтому вот эти вот моменты должны насторожить. А если он капризничает, да, ему положено это по возрасту.
А где грань? Когда он просто капризничает, и это положено, или когда он уже привык, и он манипулирует тем самым своими родителями?
Я бы вообще не использовала слово «манипуляция» с точки зрения ребенка, потому что манипуляция — это нечто осознанное. Когда я понимаю, чего я хочу, и я этого добиваюсь вот таким вот способом. Ребенок, его основная цель на самом деле — это контакт с родителем. И когда он чувствует, что он этот контакт теряет, он начинает нервничать. Казалось бы, я теряю контакт, я должен как-то взять себя в руки и обращаться с родителем вежливо, да, и как-то пытаться наладить связь. Но парадоксальным образом дети начинают вести себя еще хуже, когда чувствуют угрозу потери любви или потери контакта. Почему? Психика расходится, им страшно, я сейчас потеряю контакт, я вот условно очень. И тогда поднимается тревога. И эта тревога мешает ребенку проявить волю, взять себя в руки, да, там как-то логически поразмышлять над проблемой, пойти на компромисс и так далее. Потому что волевые качества еще не развиты. Кора головного мозга, она со временем только развивается. Именно от этого зависит воля, да, способность наша брать себя в руки, самоконтроль. И тогда его несет еще дальше, да, он еще больше расходится, там мама еще сильнее кричит, или папа там дает по попе, ему еще страшнее, еще больше угрозы потери любви, и он вообще уходит в совершеннейшую истерику. Поэтому для родителей, чем хорошо вообще современное общество, это доступность информации. Мы можем читать про психологию ребенка и понимать, что с ним происходит. Есть информация, которая говорит, с года начинается кризис первый, когда ребенку хочется все потрогать, все понять, ему надо больше говорить «да», чем «нет». Это исследовательское поведение, инстинкт. И мы уже знаем, что он капризничает и требует от нас чего-то не потому, что он ужасно избалован, а потому что вот ему по возрасту положено, запустилась программа психологического развития. Да, и мы уже знаем, как себя вести, что делать, и что этот период закончится. Это дает родителю стабильность и какое-то спокойствие, если он этой информацией пользуется.
С другой стороны, если у ребенка случилась истерика, она же не всегда бывает дома, она бывает в каких-то общественных местах. И, естественно, это приносит дискомфорт всем остальным окружающим, когда ребенок очень сильно проявляет свои эмоции, скажем так, я не знаю, кричит, вопит, падает на пол, сшибает всех остальных детей, плюется, бывает всякое, да? И нельзя сказать, что это странно, потому что это происходит, в принципе, у многих детей. Но вот что делать родителям? Просто стоять и наблюдать, пока она закончится? Или как-то действовать?
Действовать. Вообще каждая истерика — это вот нечто индивидуальное. Все дети, с одной стороны, есть нечто общее в их психологии, а с другой стороны, конечно, очень много различий, и все они особенные. И родители очень важно, понимаете, когда он в контакте, вот то, о чем мы говорим, когда есть связь, когда он не думает, что ребенок делает ему назло, или что ребенок его позорит в данный момент. У родителей, когда включаются собственные какие-то непроработанные травмы детские, да, когда ему вдруг становится стыдно почему-то за этого ребенка, что вот я плохая мать, на меня все смотрят. То есть включается вот это свое какое-то чувство вины и стыда, на самом деле не очень имеющие отношения даже к ребенку. Объясню почему. Вот это мешает родителю настроиться на ребенка и понять, он просто маленький человек, который не может справиться со своими эмоциями. А я большой, взрослый человек, и моя задача ему помочь. А дальше он думает, а как я могу ему помочь? Если истерика еще не слишком сильная, можно отразить эмоции. Например, это в магазине происходит. Ребенок просит игрушку, а родитель понимает, что не хочет ему ее покупать по каким-то причинам. И вот он говорит, нет, не куплю. И тут истерика, ребенок валится. Что может сделать родитель? Отразить эмоции. Сказать, я понимаю, тебе так хочется этот поезд. Ты уже представил, что мы его купим, и ты хочешь прямо сейчас, чтобы мы его купили. Если это не действует, а иногда это действует, каким образом? Крик ребенка становится чуть тише. И это признак того, что он вас услышал, и он понял, мама меня слышит. Она понимает, что мне очень плохо. Если мы не понимаем, что ему плохо, он начинает кричать сильнее. Сейчас я ей объясню, насколько все ужасно. А если он становится ниже, значит, попали куда надо. После того, как мы эту эмоцию отразили, уже только после этого мы можем объяснить, почему не сейчас мы купим этот поезд или почему мы его вообще не купим. И тогда уже ребенок способен аргументы услышать. Но бывает так, что он, в принципе, не реагирует, да, на наши все вот эти отражения эмоций, и он уже настолько разошелся, что он весь красный, орёт, бьется в истерике. Если мама, опять же, в контакте со своими чувствами, то она видит, так, моему ребенку плохо, у него внутри конфликт, он очень хочет игрушку, боится, что потеряет контакт со мной, все его чувства захлестнули, он не может с собой справиться, истерика все разошлась слишком сильно. Как я могу ему помочь, думает мама, которая в контакте со своими чувствами. Я могу его взять в охапку и унести из магазина, спасти его от него самого. И она берет его, осуществляя насильственные действия, но они в этот момент необходимы. Главное это делать спокойно, да, чтобы не навредить ему, не выносить его из магазина с перекошенным лицом. Как-то вот плохо человеку, надо его вывести на воздух. И чтобы остальным не мешать. Вывели, посидели на лавочке, успокоились, да, истерика не длится вечно. Можно в этот момент обнимать ребенка, если он дает, немножко покачивать, тихонечко напевать ему там песенку, которую вы поете с самого рождения. Или если он не дает себя обнять, можно просто посидеть рядом и сказать, что я здесь, я рядом, я жду, успокоишься, мы с тобой дальше продолжим наше путешествие или там пойдем куда-то еще. Можно ничего не говорить, просто быть рядом с ним. И это те периоды, которые ребенок переживет. Ему важно научиться справляться с этими эмоциями, но если мать в этот момент в большинстве случаев реагирует очень агрессивно и негативно, то у ребенка включается дополнительный еще страх, и он не в контакте вот с этими эмоциями, он не учится их проживать. Вот эту обиду от того, что прямо сейчас не получается купить, какое-то разочарование, злость. А когда мы с ним вот так в контакте и спокойно пытаемся объяснить, помочь, унести его из этой ситуации травмирующей, тогда он понимает, что ага, с этими эмоциями можно справиться. И проживая это много-много раз, в какой-то момент вы пришли в магазин, сказали, что игрушку не куплю, а он просто опустил голову и там, я не знаю, сказал, ну ладно.
И понялся, да?
Понял, да, или там как-то он взгрустнул просто на эту тему.
Наталья, по поводу детей, которые чуть постарше, я думаю, что это плюс-минус 10 лет. Стоит ли спрашивать у ребенка, о чем он волнуется? Точнее, как некоторые родители спрашивают, некоторые родители вообще не спрашивают, а некоторые родители спрашивают это настолько часто, возникли мысли, не закроется ли ребенок и не плохо ли ему от того, что родитель так часто лезет как будто бы в его личное пространство.
Да, это тоже такая болезнь современных родителей. Мы же научились отражать, говорить об эмоциях. И вот родители пытаются быть такими психотерапевтами своим детям, и докапываться буквально до мельчайших нюансов их настроений. Там ребенок в плохом настроении, и вот мама и так, и сяк пытается. Здесь важно соблюсти баланс. Если вы, в принципе, создали атмосферу в семье доверительную, где ребенок знает, что он может с вами поговорить, тогда не нужно вот этих постоянных вмешательств, особенно для взрослых детей, уже подросших. Вы можете сказать, что я вижу, ты чем-то расстроен. Если ты захочешь поговорить, я вот здесь рядом. И этого достаточно. Можно просто сказать, похоже, ты чем-то расстроен. И ждать, скажет он или нет. Можно сказать «да». Или можно сказать «не хочу об этом говорить». И вы тогда можете заметить, что ну, если тебе понадобится моя помощь, я здесь рядом, я с удовольствием тебе помогу. А иногда эта помощь может заключаться просто в том, чтобы побыть рядом с ребенком, не знаю, выпить вместе чаю, или если это папа, пойти покидать мяч во дворе, или поездить на великах.
То есть, по большому счету, дать ребенку самостоятельно справиться с его переживаниями и дать возможность либо самому это сделать, либо поделиться. Но он должен решить это сам.
Да, ваша задача просто создать атмосферу, где он знает, что да, я могу, это безопасно. Но я сам выбираю, хочу я это делать или нет. И это даже касается и маленьких детей. Здесь тоже не надо постоянно к ним приставать с озвучиванием эмоций. Когда-то это уместно, а когда-то достаточно просто сесть рядышком, приобнять его, похлопать как-то по плечу. Просто дать понять, я здесь, я с тобой. Я чувствую, как тебе плохо, и я готов быть рядом. И не надо ничего говорить, да, и разбираться во всех нюансах чувств и так далее.
Наталья, а вот переходя к вопросам от наших слушателей, вот такой вопрос нам пришел: как правильно вести себя в такой ситуации? Родители собираются на встречу с друзьями. Ребенок, опять же, там возраст берем в средние 10 лет. Он тоже хочет. И он просится, чтобы его взяли с собой, но родители на это ему отвечают: ты еще маленький, там будут одни взрослые, посиди с бабушкой, и уходят. И так происходит каждый раз. В какой-то момент родители хотят взять его с собой, он говорит: а я не хочу. Правильно ли оставлять его или нужно брать его с собой, допустим, в компанию, где будут только взрослые?
Очень хороший вопрос, потому что он, в принципе, про то, как мы ставим детям ограничения. В какой-то момент, это происходит с 3 до 6, ребенок переживает важный этап, когда он смиряется с тем, что мир несовершенен, что он не устроен так, как он хочет, что есть ограничения, что куда-то ему нельзя, что где-то ему не рады, что что-то у него не получится. И когда это происходит, да, очень важно, чтобы ребенку эти границы ставили не только вежливо, но и как-то с сочувствием. И когда, например, мы говорим 10-летнему ребенку, что нет, ты не пойдешь, потому что там только взрослые, это про отвержение. Сразу ему сказали: подвинься, это не для тебя, да, вырастешь, узнаешь. Это все равно, что если, например, ребенок вас спрашивает, там, а что происходит между мужчиной и женщиной, а вы ему говорите: ты еще не дорос до этого. И это как раз то, что закрывает отношения доверия, закрывает контакт с ребенком. То есть, чтобы создать атмосферу, где он может поделиться, мы с ним находимся в диалоге. Мы не ставим вот таких блоков и не говорим жестко, да, там ты еще не дорос до этого. Обидная такая фраза, которая дает ребенку понять, что его вопрос неуместен, что он там хочет чего-то не того, чувствует как-то себя неправильно. Это отвергает его, и это снижает его самооценку.
Что делать в таком случае? С собой его брать или как-то по-другому объяснять?
Вот хороший вопрос, потому что, понимаете, брать с собой мы его тоже не можем, потому что это граница. Мы не обязаны давать ребенку все, что он нас просит. Класть его в свою кровать, брать его на взрослую вечеринку и так далее. Мы не должны этого делать, но мы должны поставить границу таким образом, чтобы он не чувствовал себя слишком отверженным. Что мы делаем? Например, когда ребенок говорит: «Я хочу пойти с вами к друзьям», вы не говорите ему сразу, не объясняете, почему нельзя. Так же, как когда он просит: «Купи мне эту игрушку», мы не говорим сразу: «Нет, не куплю». Мы отражаем его чувства. Если дело касается игрушки, мы говорим, что тебе так хочется, ты настроился уже на покупку, и тебе очень обидно, что не получается ее купить. Если мы собираемся в гости, и ребенку туда нельзя, мы тоже можем поговорить с ним о его чувствах. И, может быть, даже вспомнить что-то такое из своего детства, когда нас не брали куда-то, нам очень хотелось. И так и сказать: «Тебе так хочется пойти на этот праздник, наверняка тебе очень интересно, что там будет происходить». И это предложение к диалогу. Ребенок может сказать: «Да, вот вы без меня все время ходите, я не знаю, что там происходит». И он может даже начать выражать какую-то тревогу, потому что мы не знаем же, что у него внутри. Возможно, он вообще просится, потому что боится, что родители там делают что-то плохое. Или он, в принципе, боится расставаний. И вот в этом диалоге он может про это рассказать. И вдруг вылезут какие-то страхи. Он скажет: «Моего друга там родители куда-то ходили, и вот там что-то плохое случилось, у меня там папа напился, да, или еще что-то такое». Все что угодно он может выдать вот в этом диалоге открыто. И тогда вы уже вообще поймете, что это даже не про взрослую вечеринку, а про какие-то его тревоги и страхи. А вот дальше, когда вы это обсудили, там уже вообще вопрос даже может быть снят. Да, он уже сам понимает: «Ну ладно, идите, я тут пока порисую, с бабушкой посижу, телевизор посмотрю или еще что-то».
И он вообще может понять, что на самом деле и тревога, и страх уже прошла в этот момент, да? Он уже успокоился и поговорил, и ему стало спокойнее.
Да, и вот так мы создаем вот этот вот диалог. То же самое, когда ребенок капризничает, когда он чего-то требует, что нам кажется совершенно бессмысленным, мы тоже можем отразить его чувства. «Тебе так плохо». И тут он может сказать: «Да, ты все время вот с братом сидишь, а со мной нет». Вот тут вот вылезают настоящие причины этой истерики.
А вот вы сейчас начали эту историю расписывать, и мы как раз плавно перешли к следующему вопросу, который нам был прислан. Как справиться с ревностью и жадностью ребенка? Такая история, что двое детей в семье. И младшая дочь, которая не сильно обделена вниманием, она постоянно ревнует. То есть только стоит подойти маме к брату, она сразу же закатывает истерики, она начинает всячески перетягивать внимание на себя. И очень еще жадно реагирует по отношению к брату. То есть если делится, только когда ее уже практически заставишь это сделать. Или подговаривает там его что-то сделать. А он такой очень простой парень, который готов для сестры сделать все, а она как раз вот ведет себя иначе. Как реагировать на ревность и жадность вот младшей дочери?
Вообще, в принципе, не нужно заставлять ребенка делиться. Вообще, когда мы можем поделиться? Мы можем поделиться, когда мы ощущаем, что у нас что-то есть. Да, если ребенок не делится, то он вообще не чувствует, что это его. Если ему все время говорят: «Поделись с братом, дай там младшему, старшему, маме, папе» и так далее, у него постоянное ощущение, что все, что к нему в ручки попадает, это вообще не совсем его. И надо как-то это быстренько прятать и держать покрепче, потому что в любой момент могут подойти и сказать: «Поделись». Чтобы делиться, нужно внутри глубоко ощущать чувство собственности. Это мое. Поэтому лучше сначала дать ему пройти этот период, где он немножко жадина, где он может начать уже заботиться о своей собственности. И он знает, что если он не захочет, то он может не отдавать. И потом уже вот у детей, если вот с ними таким образом поступали, естественно, да, не заставляли их делиться, а просто предлагали и не настаивали. Если они не хотят, между 4 и 5 годами у них возникает потребность поделиться. Они хотят дать что-то, что у них есть, для того, чтобы приобрести какие-то преференции, дружбу, поделиться конфеткой с человеком, который тебе нравится, и вот получить его расположение. То есть у них уже появляется мотив, потому что они начинают быть настроенными больше на социальное взаимодействие, на дружбу. А до 4 лет у них вот должно сформироваться все-таки чувство собственности. И, может быть, здесь, вот в этой ситуации, речь не столько даже о ревности, а о том, что вот у ребенка как-то нет этого ощущения, что есть что-то ее. То же самое, знаете, часто бывает, когда родители постоянно угрожают выбросить игрушки, если ребенок их не уберет. У ребенка постоянное ощущение, что с его игрушками может что-то произойти, что они не его. Это как, да, если бы нам угрожали, вот сейчас не разберешься в шкафу, у тебя тут бардак уже 2 месяца, все твои шмотки полетят в окно. Это очень такая небезопасная ситуация.
Как только вы сказали, я сейчас выброшу твои игрушки, у меня сразу перед глазами картина, сколько детей видела. Обычно у ребенка сразу же случается истерика, то есть он начинает переживать за эти игрушки.
Конечно, и это, понимаете, это формирует, если постоянно такой паттерн поведения, то ребенок вообще не чувствует, что у него есть что-то свое. А последствия какие? Он тогда понимает, ага, раз это не мое, тогда зачем мне к этому привязываться? Зачем мне об этом заботиться? И он не заботится о своих игрушках. Он их может ломать, и ему будет не жалко. Потому что чего заботиться о них, если они в любой момент могут исчезнуть? То есть мы таким образом не приучаем его формировать связь с предметом, а потом и с окружающими. Да? Он переносит этот паттерн поведения, потому что у него формируется внутри ощущение неуверенности. Нет ничего стабильного в мире. Ведь для ребенка его игрушки очень часто даже ассоциируются с ним самим. Они вот через там мишек могут разговаривать там с другими, относиться к ним так, как хотят, чтобы к ним самим относились. То есть для них это часть личности, игрушка. И вот ее раз и выбросили. Это огромная угроза для внутренней стабильности.
Наталья, это такой момент, когда ребенок говорит: «меня не любят». Вот один из вопросов, который тоже нам был прислан. Девушка спрашивает, это не ее ребенок, а она преподает у детей в среднем возрасте от 10 лет, не часто, но иногда слышит, там подходит к ней ребенок и говорит: мама меня не любит. И у нее, естественно, растерянность, она не понимает, что ей ответить. Вот что в данном моменте нужно ответить ребенку и как себя повести, когда ребенок подходит и говорит тебе: меня не любят.
Вопрос, он правда ставит в тупик взрослого, потому что ведь когда ребенок не наш, мы сразу впадаем в такую позицию, когда хочется сразу ему помочь. Это же ужасно, ребенок ощущает себя нелюбимым своим родителем. Но здесь важно пытаться немножко от этих эмоций отстраниться, жалости к ребенку, и не надо давать какую-то оценку тому, что он сказал, а можно спросить, почему ты так думаешь? И вот ребенок вам что-то такое расскажет. Там мама не покупает мне зеленую гелевую ручку. Или они постоянно ссорятся из-за меня. Или еще что-то он там выдаст. И вот тогда уже мы можем что-то ответить ребенку и оказать ему помощь. Потому что когда он говорит «меня не любят», мы совершенно не понимаем, что он под этим имеет в виду. И вот мы уточняем, почему тебе так кажется. И дальше ребенок рассказывает, и оказать ему помощь можно следующим образом. Вы можете сказать о том, что, ты знаешь, все взрослые очень разные, бывают разные периоды в жизни у людей. И иногда кажется, что взрослые тебя не любят. Но любовь взрослых, она выражается очень по-разному. И не все умеют донести свою любовь. И наверняка твоя мама тебя очень-очень любит глубоко внутри, но просто она не умеет об этом сказать. Если вы правда это увидели, да, что какое-то там такое обращение с ребенком, но сначала выясните, про что это. Ну и если вы понимаете, что там какие-то совсем серьезные вещи, там типа абьюза, да, в семье, то здесь вы уже можете пообщаться с родителем на эту тему, но предварительно спросив у ребенка. Вот я вижу, что в вашей семье проблемы. Есть возможность помочь вам. Вот ты бы хотела, чтобы вашей семье так помогли? То есть таким образом, если вы видите какое-то там серьезное нарушение.
А вообще, почему ребенок заявляет, что его не любят, или очень часто далее он говорит там: я хочу уйти из дома, я хочу уйти от вас. Откуда у него это берется? Но я, наверное, сейчас говорю больше про возраст, опять же, такой, ближе к переходному, ближе к пубертату. Потому что там достаточно часто я слышала, что вот меня никто не любит, родители меня не любят, и я вообще хочу уйти.
Да, и это случается не только в пубертате. Вот такие вещи, они происходят и в дошкольном возрасте. С детьми там где-то от 3 до 6 лет. Это довольно частая история. И что происходит с ребенком? Как реагировать в этой ситуации, чтобы не травмировать его? И чтобы ситуацию как-то вырулить на позитивное русло. Вообще важно понять, что ребенок капризничает не просто так. У него всегда есть причины. Родители, они могут показаться какими-то малозначительными, дурацкими. В принципе, разбираться в этом не нужно. А важно просто понять, что человеку плохо, он расстроен. Когда он так говорит: «я тебя не люблю», «я уйду от вас» или «я вам не нужен», это не хамство, это не провокация, это не проверка границ, не манипуляция. Это защитная реакция. Почему? Откуда она возникает? Обычно вот эти слова происходят после того, как случился какой-то конфликт между родителем и ребенком. Мы с вами знаем, что для ребенка родитель — это самый главный человек. Без него в младенчестве он не выживет, сам он о себе заботиться еще не умеет, и он очень любит этого человека и одновременно очень сильно от него зависит. То есть ребенок находится в зависимом положении. Если он в конфликте с самым этим главным человеком, от которого он зависит, то у него есть два сильных противоречивых чувства. С одной стороны, он очень сильно злится, потому что ему родитель не дает то, что он хочет. У него уже появляются сильные желания, и они настолько его захватывают, что ему даже трудно порой себя контролировать. Да? Он начинает орать: «хочу именно это», да? Или там: «нет, вот дай мне нажать на кнопку лифта», или там: «не хочу я макароны, вари мне рис», да? Мама там уже полдня готовила что-то. То есть у него очень сильное желание. Это нормально для возраста. И вот это сильное желание внутри ребенка встречается с другим чувством, с чувством страха. Страшно выражать злость на маму, потому что мама — самый главный человек. И если вдруг я выражу на нее злость, я скажу, как я ее сильно ненавижу в этот момент, она может уйти. То есть это страх такой вот внутренний, очень глубокий, потерять этого самого главного человека. Он нерациональный, конечно, да, мы говорим о бессознательном страхе. И вот в этот момент, когда два этих чувства сталкиваются, ребенок вообще не знает, что делать. И тогда психика, чтобы не разрушиться, изобретает защитный механизм. И этот важный защитный механизм называется поворот от пассивности к активности. То есть ребенок себя чувствует беспомощным. Он не может выразить злость на самого важного человека вот в том объеме, как ему хочется. И одновременно он и не может отказаться от своего желания. И тогда он совершает этот поворот от пассивности к активности. Он говорит: «это не ты меня отвергаешь, это я отвергаю тебя». И он говорит: «это я уйду от тебя, это я тебя брошу». И вот в этот момент психика как бы спасает саму себя, ему становится чуть-чуть легче.
Наталья, я вот не скажу, что часто, но слышала, помимо «уйду», ребенок говорит: «я стану бандитом». То есть он начинает говорить какие-то страшные вещи.
Да, то есть смотрите, стану бандитом, стану очень сильным, стану влиятельным. Это опять же про то, чтобы почувствовать себя сильным. Он чувствует себя очень слабым, очень уязвимым, очень зависимым. И тогда он говорит: «я стану сильным, я тебя убью». Да, он иногда,
да,
даже
бывает может... тоже такое.
И это, опять же, мы должны понять, насколько глубоко его ощущение своей беспомощности, что он вынужден прибегнуть вот к таким страшным, сильным фантазиям. Как вот, например, мы часто с этим сталкиваемся и у взрослых людей. Когда мы чувствуем себя очень беспомощными, когда самооценка очень низкая, идет сверхкомпенсация, да, Наполеон. Когда я завоюю всех, стану самым сильным и самым влиятельным. Откуда это? Это очень низкая самооценка, которая требует вот этой компенсации, поворота от пассивности к активности. Очень часто вот это вот такое гипермаскулинное поведение — это компенсаторное поведение от очень большой неуверенности в себе. Мы видим это в среде подростков, когда сильно травмированные дети, они превращаются вот в таких вот хулиганов.
Как вести себя в этот момент родителю? Вот ребенок ему заявил: «я уйду от тебя, я не знаю, я убью вас, я стану бандитом». Ну, все, что ужасное он мог придумать, то он заявил. Как в этот момент реагировать родителю?
Первое, что мы должны сделать, это внутри себя сказать себе: «я понимаю, насколько плохо сейчас моему ребенку, насколько уязвимо он себя чувствует, насколько беспомощным, что он прибегает к тому, чтобы сказать такие слова. Это защита. Он не хочет обидеть меня, он мной не манипулирует, ему просто очень плохо». Вот как только мы это поймем, Дальше уже, даже я могу не давать советов, родитель сам поймет, что нужно сделать. Делать нужно следующее. Просто сказать, что я тебя очень люблю, я не хочу, чтобы ты уходил, и я тебя не отпущу. То есть вы ему сообщаете, что все в порядке, связь между нами есть. Вы уже оставляете вот то, почему это все происходит. Да, вы прекращаете обсуждать причину. Вы просто говорите: я тебя очень люблю, ты мне очень нужен, не уходи, пожалуйста. Без тебя нам будет очень-очень плохо. Мы не смеемся над ребенком. Это может выглядеть комично, да? Ребенок может даже взять чемодан, начать собирать вещи. И вот этого всего мы не делаем. Мы воспринимаем серьезно, говорим: ты очень нам нужен, не уходи, без тебя мы не сможем. Дальше можно поговорить с ним. Тебя расстроило то, что я не разрешила. Здесь уже есть какой-то простор для диалога. Но ни в коем случае мы не говорим ему: да, иди, посмотрим, сколько ты там протянешь в лесу одна, или да куда ты денешься, да, или на что ты жить собрался. Вот эти вот все фразы мы не говорим, потому что тогда они уводят нас вот в плоскость буквальности, будто он правда собрался жить один. Это же не так. И мешают ребенку использовать вот эту свою защиту, стать активным и самому решать, почувствовать себя независимым, не слабым уже, не беспомощным. Получается, что мы говорим: у тебя и это не выйдет. То есть мы его еще больше тыкаем носом в его пассивность. И это разрушает психику, если это происходит часто. Это дает ему ощущение беспомощности, безвыходности. Да, мы должны дать основу. Мы тебя любим. Нет, не уходи, ты нам нужен.
Как важно чувствовать, что мы кому-то нужны. Даже взрослому человеку это важно, но а ребенку тем более. Не стоит воспринимать какие-то колкости его буквально. Стоит разобраться, почему он так говорит или почему он так делает. Мы часто напоминаем ребенку, что он маленький там, где совершенно не стоит этого делать. Но больно мы делаем ему, как взрослому человеку. И важно понять, что самое главное – это выстроить контакт с ребенком, и тогда вопросы «почему он так говорит или он так делает» отпадут сами собой. Понять это нам помогла психолог, психотерапевт, автор блога о детско-родительских отношениях «Ложка меда» Наталья Преслер.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.